Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Александр Владимирович Щипков. Здравствуйте, Александр Владимирович.
Добрый день.
Мне трудно перечислить все ваши регалии и звания, но я это сделаю. Для телезрителей это очень важно. Вы являетесь доктором политических наук, профессор философского факультета МГУ имени Ломоносова. Вы также первый заместитель председателя синодального отдела Русской Православной Церкви Московского Патриархата по взаимодействию церкви с обществом и средствами массовой информации. Но еще вы член Общественной палаты Российской Федерации.
Значит, с годами звания и должности они накапливаются, но, по сути, ничего это не меняет. Главное то, что в голове и в душе.
Вы не первый раз на нашем канале, конечно, очень приятно. На самом деле мы у вас в гостях в этом самом синодальном отделе находимся, так сказать, в этом зале. И нам очень приятно, потому что поговорить с вами любопытно еще и потому, что вы автор многочисленных книг, перечислять которые здесь займет очень большое время. Вы такой публичный общественный философ, политический философ, как иногда говорят. Но, тем не менее, я еще хочу выделить ваши замечательные сборники статей, которые вы специально в свое время, они были такими эпохальными, так сказать, какими-то ступенями в философском так, развитии современного общества. Это, я имею в виду, «Перелом», «Плаха» и «Язык». Но это особый разговор. А сейчас мы хотели бы представить вашу новую книгу. А вот она у меня в руках, лежит на столе. Замечательное, причем название «Прямое высказывание». Знаете, как говорят, церковь и прямое высказывание. Да? Вот сказать все прямо, как есть. И тогда, наверное, человеку легче будет понять. И я прошу меня извинить за такое длинное вступление, но, тем не менее, это важно. Я прочитаю некое вступление, которое вы писали к этой книге. «Кто мы, православные, и куда идем?» В своей новой книге Александр Щипков, это аннотация к ней, предлагает читателю серию концептуальных текстов, посвященных наиболее актуальным общественным процессам. В поле зрения автора «Кризис мировой экономики и политических институтов», «Грани постмодернистского и постсекулярного сознания», «Реабилитация нацизма», «Пересмотр концепции тоталитаризма» и «Роль православия в русской нации и русской национальной истории». Это потрясающая аннотация, так сказать, очень о многом говорит. Я предлагаю сегодня поговорить о разделе вашей книги, об одном из них. Это «Большое гражданское общество». Вот этот термин, который вы разбираете, чем он важен для нас сегодня? Что такое «Большое гражданское общество»?
Тема чрезвычайно важная и острая. Мне хотелось бы, чтобы наши зрители, внимательно послушав наш с вами разговор, постарались понять, в чем разница между понятием гражданского общества, которое сегодня употребляется, как правило, там, в средствах массовой информации, и реальным гражданским обществом. Эти вещи не совпадают. Что сегодня обычно принято называть под гражданским обществом? Даже если мы не будем как-то вникать в политологию, социологию, а просто вот на слух, вот мы как обыватели слышим, вот выражение «гражданское общество». Что, какие ассоциации самые первые у нас? Это какая-то группа людей, которая говорит о правах человека. И дальше этого вряд ли наша мысль пойдет. Но дело в том, что вот это первое ощущение и первый взгляд, он самый правильный и самый верный. Именно это у нас сегодня называют гражданским обществом. То есть существует некая прослойка, так скажем, такой класс, можно его назвать, небольшая группа людей, которая, ну, на мой взгляд, узурпировала это понятие. Эти люди говорят, что их взгляд на общество, политику, на общественно-политические процессы единственно правильный и верный. Они говорят, что к гражданскому обществу принадлежат те люди, которые являются образцом, их поведение является образцом для всего остального общества. Что это некий такой локомотив, и с нравственной точки зрения, и с финансовой точки зрения. Они очень часто еще одновременно называют себя, ну, активными гражданами нашей страны. Угу. Когда кто-то называет себя активными гражданами, сразу подразумевается, что все остальные – это пассивные граждане.
Ну да.
Понимаете, так очень аккуратно как бы, но сразу возникает такое противопоставление. Часто очень они любят говорить, что представители гражданского общества, или, скажем, так называемого гражданского общества, угу, или так называемые представители, даже не знаю, как аккуратнее выразиться, они говорят часто о том, что у них очень важная функция. Они являются посредниками между властью и обществом, между властью и народом. Их образовательный уровень, нравственный уровень позволяет им выполнять эту необходимую функцию. Потому что власти нужно объяснять, как ей себя вести по отношению к народу. А народу нужно объяснять, что хорошо, что плохо, и вообще, как народ должен себя вести.
По отношению к власти, да.
По отношению к власти, между собой. И получается, что эта прослойка выполняет такую вот, берет на себя такую посредническую миссию. И, собственно, зарабатывает на это, попросту говоря, да? Оно так вклинилось. Гражданское общество, вот то, которое я сейчас описываю, у него есть опора. Это опора средний класс. Это еще одно понятие, которое пришло к нам в 90-е годы, и которое мы часто употребляем, так не задумываясь вообще. Вот средний класс, средний класс. И мы как-то так всегда употребляем, он в 90-е, да и сейчас как-то так с положительной коннотацией.
Да, что без него невозможно, что его нужно выращивать, что его нужно лелеять, что,
да, что это
наше будущее, так сказать, без среднего класса вообще нет.
Невозможно. Его просто невозможно. Но средний класс – это тоже это какая-то тоже узкая прослойка, это не весь народ. Вообще, что такое средний класс? Маленькое отступление себе позволю. Откуда он взялся? Средний класс – это искусственное создание, потому что есть социальные страты, которые возникли естественным образом. Например, крестьянство или пролетариат.
Ну да.
А есть категории такие, которые созданы искусственно, смоделированы. И смоделированы они были, в первую очередь, в Америке и в Европе тоже, как противовес пролетариату, их собственному пролетариату. Это происходило в начале 20 века. Они страшно боялись пролетарской революции у себя на своей территории. И они размышляли, а что делать, что? Что противопоставить? Нужно создать какой-то слой.
Какой-то класс создать. Только не рабочий крестьянский, а какой-то бы другой.
И они советскому гегемону, советскому пролетариату противопоставили средний класс. Они создали свой гегемон. А как они его сделали? Они его просто стали накачивать деньгами, кредитами. И вот эти знаменитые кредиты, мы все время говорим, вот у нас большой процент, а у них маленький. И за счет этого маленького процента люди могут себе покупать там машины, квартиры или так далее. Они стали накачивать определенную прослойку этими кредитами. Ну, там неважно, дальше не рассуждают, экономическая составляющая, там, закабаляя их на всю там, их оставшуюся жизнь до пенсии. Но это не важно, мы не про это говорим. И эти люди попали в полную финансовую зависимость.
Они должны всегда.
Они будут должны всегда. И они будут всегда поддерживать. И они всегда будут эту власть поддерживать. И они раздули искусственно эту прослойку, она такая мощная стала, огромная. И они стали на нее опираться. Кончилось все известными обстоятельствами, кризисом. И сейчас происходит обратный процесс. Потому что сейчас этот средний класс скукоживается. И в Европе, и в Америке. Потому что у них нет денег его кормить. Это прослойка, которую искусственно кормили деньгами. За чей счет возникает вопрос? Это тоже очень интересный вопрос. Мы к гражданскому обществу вернемся. Это я все к этому подхожу. За чей счет? Как устроена структура, предположим, американского общества? Есть элита. Есть вот этот самый средний класс, который я сейчас описал. Есть низы. И есть четвертая категория. низы, но не свои. Низы третьего мира, к которому они относят и Россию. Так их задача – кормить средний класс, потому что он нужен, они его в течение почти столетия кормят. Они же деньги нужны. Они его кормят за счет стран третьего мира, за счет низов, так сказать, это для них низы. Вот мы с вами, включая Россию. Они отсюда высасывают ресурс и кормят свой средний класс и чуть-чуть подкармливают свои собственные низы. Ну, чтобы уж сильно не бухтели. Наступает кризис. Они с этим уже не справляются. Поэтому они вынуждены принимать такие достаточно радикальные меры вот, по разжиганию все вот эти так называемые горячие точки, все эти войны локальные, их даже уже локальными назвать нельзя, это просто огромные войны идут по всей планете. Потому что только таким силовым путем можно продолжать выкачивать эти ресурсы из стран третьего мира. То есть с периферии в центр, а не центр, мы все периферии. Или, скажем, они не могут на нас напасть, потому что мы достаточно сильны, у нас есть атомное оружие, плюс сейчас у нас есть сверхзвуковые ракеты, поэтому они вынуждены остановиться. У нас есть фора там, лет 5-10, не знаю. Значит, в течение 5-10 вряд ли они будут на нас нападать. Если будет возможность, тут же будут нападать, естественно. Вот. И за счет этого они пытаются прокормить, за счет силовых, уже силовыми методами, ну или там вот эти так называемые санкции. Но они не дают России торговать и все. Сами торгуют, им самим надо торговать. Поэтому санкции. Там неважно, Скрипали там, они будут все что угодно придумывать. Неважно, что придумать. Можно вообще ничего не придумать. Я даже не знаю, зачем они стараются. Объявить санкции и все. Зачем придумывать причины? Прямо скажите, ну мы хотим сами торговать, а вас не
потому пускают. Потому что Россия, все.
И все, и Россия, и все. И покупайте наш сжиженный газ, а зачем нам ваша труба? Из-за этих трубы северные и южные потоки, они, конечно, там звереют. И так далее. Но не будем отвлекаться от нашей основной темы.
Да.
Что же
гражданское
происходит?
Общество.
Да, гражданское общество. Так что же происходит с этим гражданским обществом, которое социальная опора, я его называю малое гражданское общество, которое я сейчас описываю.
Да, в термине 2014 году большое и малое гражданское общество.
Вот сейчас что это такое? Да. Вот это малое гражданское общество, оно опирается на этот средний класс, который скукоживается. Он скукожится. У нас те же самые процессы в России, только в таком более таком мизерном как бы, состоянии. Скажем, бунты 2012 года, вот эти болотные события 2012 года в Москве, и это бунт среднего класса. Это никакая там не борьба ни за что. Это бунт среднего класса, потому что наш средний класс тоже стал беднеть. Они не хотят беднеть, они привыкли к определенному уровню, и они вышли на улицы Москвы. Со своими требованиями, достаточно радикальными. Если совсем упростить, их требование очень просто. Дайте нам, а не им. Но если деньги кончаются на обеспеченные на нашей жизни хорошей, они обращаются к государству. Где хотите, там берите. А где государство возьмет? Государство может взять, но опять за счет беднейших слоев. А где оно еще иначе возьмет эти деньги? Но им-то наплевать на беднейшие слои. Они говорят, дайте нам. И они выходят с достаточно радикальными лозунгами, причем обратите внимание, и на Западе, и у нас, когда начинается бунт среднего класса, они не просто выходят с радикальными лозунгами, они еще привлекают радикалов. И поэтому некоторые говорят, ну как так, идут такие либеральные, все из себя либералы, средний класс, такие приличные люди, во главе с Немцовым, Собчак. И вдруг, значит, там сзади где-то какие-то совершенно оголтелые люди с явно такими российскими, нацистскими лозунгами. Они нужны, они их сознательно привлекают. И они всегда идут в паре. Потому что их мировоззрение, оно тоже достаточно радикально. Потому что если они говорят, дайте нам за счет других, это тоже расизм. Но не этнический, а социальный расизм. То есть весь средний класс, он существует за счет их идеологии, это идеология социального расизма. И, собственно, вот эта идеология социального расизма, это и есть настоящая идеология малого гражданского общества. А все эти разговоры про права человека, все это дымовая завеса. Потому что они добиваются прав для самих себя. Они отстаивают свои права. А если кто-то отстаивает свои права за счет других, а у них это всегда так происходит, они отстаивают свои права за счет других, это расизм. Это чистой воды, либо экономический, либо социальный расизм.
А у нас средний класс, в принципе, в каком положении? Он развивается или затухает?
Ну, сейчас затухает, потому что...
Почему мы же все-таки разделили на малое и большое? Что тогда, если малое,
так вот большое.
Что такое большое гражданское
общество? Теперь мы приходим к главному. А что же такое большое гражданское общество? А большое гражданское общество – это, собственно, наше российское общество. Все. И вот, вот эта прослойка людей, она узурпировала это понятие. А на самом деле... Если подходить абсолютно с демократических позиций, опираясь на, не скажу, настоящие принципы демократии, то главный принцип основной демократии – это власть большинства при соблюдении прав меньшинств, самых разных. Поэтому большое гражданское общество – это, собственно, мы с вами. И у нас есть своя социальная опора – это на наше общество. Православное общество. И у нас есть свое мировоззрение. И, скажем, поскольку у нас страна многоконфессиональная, то я бы назвал наше мировоззрение религиозным. Или, можно сказать, в основе которых лежат авраамические ценности. Mm-hmm. Потому что здесь речь идет не только о православных, но и о мусульманах и об иудеях. И сколько я не разговаривал на эту тему с муфтиями или раввинами, вот я излагал вот свои взгляды, которые излагаю сейчас для наших зрителей телеканала «Союз», они все со мной соглашаются и говорят: «Да, Александр Владимирович, мы стоим на той же самой позиции. В этом смысле мы едины, мы совпадаем. У нас общий взгляд на эту ситуацию». И именно это и есть большое гражданское общество. И мы должны понимать это. И тогда реально мы понимаем, что ну, это наша страна, это наше общество и это наша власть. И в этом нет ничего страшного и зазорного, потому что источником власти является кто, согласно нашей Конституции? Народ. Народ является источником власти. А народ – это и есть большое гражданское общество. А не какая-то маленькая группа, которая пытается узурпировать это право, занять вот эту посредническую позицию между нами, между народом и властью. Почему? Обратите внимание на, скажем, поведение Владимира Путина последние годы. Если вы посмотрите очень внимательно, он очень часто напрямую разговаривает с народом. Иногда это просто какие-то фразы отдельные. Какое-то прямое обращение. Иногда это делается в форме встречи, например, с прессой, да, вот эти многочасовые интервью. Угу. Это на самом деле пресса тут вообще ни при чем. Он обращается к народу. Эти вопросы журналисты, ну, они отчасти как наши представители, да, задают самые разные вопросы. Да и не важно, что они задают, важно то, что он говорит. Скажем, его обращение ежегодное к парламенту. Парламент – это вообще народ, потому что это мы выбрали этих представителей Совета Федерации и Государственной Думы. Это прямое обращение поверх вот этой прослойки, поверх вот этого малого гражданского общества. И я уверен, что президент это делает абсолютно осознанно. В этот момент все это вынимается вот эта прослойка со своими узкими интересами. Угу. И он обращается.
То есть он как бы ее не замечает?
Да не замечает. Потому что президент прекрасно понимает, что его опора – это мы. А не вот этот класс, я не знаю, как его назвать.
Александр Владимирович, вопрос. Как можно все-таки сопоставить православного человека и средний класс? То есть православие и средний класс – это как-то... Взаимодействующие структуры, каков объем православных
в
среднем классе?
Что касается религиозных
в нашей стране,
представлений и убеждений, они, по большому счету, конечно, никак не связаны ни с имущественным положением человека, ни с его социальным положением, ни с его образовательным уровнем, ни с его политическими убеждениями. Нет ни эллина, ни иудея, нет ни мужеского пола, ни женского. Христианство, Христос поверх всего этого. И поэтому совершенно неважно, это нищий в переходе попрошайничает, или это президент какого-нибудь банка, когда он сталкивается с реальной внутренней проблемой, он ее может решить только одним способом. Неважно, связано ли это с его интеллектуальной деятельностью, связано ли это с состоянием его физического здоровья, с его какими-то карьерными проблемами, неважно с чем. Но это реально серьезная проблема. Он всегда обращается к одному и тому же источнику, чтобы решить эту проблему. И этот источник – Бог. Потому что нет другого источника для каждого человека, чтобы решить какую-то свою внутреннюю проблему, с чем бы она ни была связана, чем бы она ни была вызвана. И в этом смысле, конечно, никак нельзя увязывать средний класс, там, крестьянство, пролетариат, и его приход в церковь или уход из церкви. Эти процессы не связаны между собой. Хотя, вы правы, бывают попытки связать политическое и религиозное. Но это, наверное, просто отдельная тема для отдельной программы. Просто я сейчас не буду об этом говорить, потому что мы уйдем сильно в сторону.
А в России, в принципе, все-таки, я вернусь, сформировалось гражданское общество или нет, по-вашему?
Оно было всегда. Вы понимаете, в чем фокус? Мы с вами разговариваем на либеральном языке. Либеральный язык, политический либеральный язык, вырабатывался в течение последних 300 лет. Хотим мы это или не хотим, хотя мы с вами вполне себе традиционалисты, консерваторы, никак уж нас с вами либералами назвать нельзя. Но у нас аппарат речевой, языковый аппарат, он либеральный. И этот аппарат, он, хотим или это нет, он воздействует и на наш ум. Поэтому вы употребляете выражение «сформировался или нет». Вот это «сформировался» – это шаблон, абсолютно такой либеральный подход и взгляд, именно вот выработан внутри этого малого гражданского общества. Потому что им это очень важно говорить, что оно не сформировалось. И мне надо, чтобы оно сформировалось. Потому что гражданское они прекрасно знают. Это мы. Это маленькая кучка людей. Это мы. Нам никто другой не нужен. И они будут постоянно рассуждать о том, что оно никогда не сформируется. Это абсолютная прямая ложь. Поэтому свою книгу я и назвал «Прямое высказывание». В этой книжечке небольшой я решил все вещи называть своими именами. Гражданское общество есть. И никогда оно никуда не девалось. Основа гражданского общества – это русские, которые населяют Россию, плюс это представители вот авраамических религий, с которыми мы живем теснейшим образом. Я не могу себе представить Россию без татар. Ну, невозможно просто. Без Кавказа. Как можно Россию без кавказцев представить? Нереально просто. Без татар. Невозможно. Без евреев. Невозможно. Понятно, что с евреями масса проблем всегда возникает там, в культурном плане. Но представить, как 20 век без Пастернака? Ну, можете себе представить русскую литературу без Пастернака? Но нельзя русскую литературу представить и без Заболоцкого. Потому что я для себя так долгое время никак не мог решить, кто же для меня поэт номер один 20 века? Заболоцкий или Пастернак? Но мне ближе, наверное, все-таки Заболоцкий, хотя вот два человека, да? Русский и еврей. И ничего ты с этим не сделаешь. Два гениальных поэта. Давид Самойлов что говорил о Заболоцком? Дневники опубликованы сейчас. Приехал из Таруса и записал. Пушкин. Одно слово про Заболоцкого, Давид Самойлов. Дневники. Пушкин. И действительно Пушкин. А мы не знаем, что у нас есть Пушкин в 20 веке.
Скажите такую вещь. Гражданское общество у нас развивается или погибает? И в том числе малое гражданское общество, оно должно погибнуть или оно должно, наоборот, победить?
Нет, оно, конечно, исчезает.
Победить.
Оно на наш, как шагреневая кожа, оно скукоживается на глазах. И наше гражданское общество, наше с вами, оно большое. Вы понимаете, я вам скажу вам последнее. Почему оно это было всегда? И будет в будущем. Потому что в наше гражданское общество входим не только мы, живущие здесь. В наше гражданское общество входят незримо, но очень плотно, я прям физически это чувствую, входят все умершие, те самые, с портретами которых мы идем по Тверской 9 мая во время бессмертного полка. Они нам заповедовали, мы же всегда говорим, отцы заповедовали нам хранить нашу Родину. Мы выполняем волю отцов. Человек умер, его завещание выполняет после его смерти, а мы выполняем волю всего народа, всех наших предков. И они часть нашего большого гражданского общества. И более того, те люди, которые еще не родились, ради которых мы живем сегодня, и которым мы хотим оставить нашу страну, и про которых мы говорим, дети – наше будущее, и про тех детей, которые еще не родились, которые через 10-15 лет только родятся. Мы же для них, и мы говорим им, мы оставляем вам наше отечество, нашу культуру, нашу религию, религию, веру отцов оставляем, и мы требуем от вас, чтобы вы ее хранили. Мы требуем от тех, кто еще не родился. А мы от них требуем. От кого мы требуем? Они уже существуют. Они тоже часть нашего большого гражданского общества. Те, кто родятся, те, кто уже умер, и мы с вами. И поэтому, можно ли нас как-то сдвинуть? Может ли какая-то смешная группка, которая тут вот в 20 веке появилась, в начале 21-го существует, сопоставима ли с этой глыбой мистической огромной? Вот это и есть по-настоящему большое гражданское общество. Умершие, не родившиеся, и мы с вами. Когда мы живем в полном взаимодействии, в молитвенном, во Христе, как? Мы все едины. И что можно сказать? Что мы там когда-то там разовьемся. Мы были всегда и будем всегда.
Вот на этой замечательной ноте я предлагаю закончить наш сегодняшний разговор. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был Александр Владимирович Щипков, доктор политических наук, первый заместитель председателя синодального отдела Русской Православной Церкви Московский Патриархат по взаимодействию церкви с обществом и средствами массовой информации, член Общественной палаты Российской Федерации. Спасибо за обстоятельный разговор. Надеюсь, мы его продолжим в связи с вашей новой книгой «Прямое высказывание». Всего вам самого доброго.
До свидания. Спасибо.